Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, программа «Револьвер», и наш «Револьвер» сделал первый оборот. Ну, я имею в виду, что стартовали как раз ровно в прошлый вторник, и вот снова вторник, и снова я с вами. Меня зовут Константин Симонов, я генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности и проректор финансового университета. Говорить мы с вами будем о нефтегазе, об энергетике, о тех событиях, связанных с данной отраслью, которые произошли за минувшую неделю, от вторника до вторника, вот пока вращался наш с вами барабан данного револьвера. Пишите, звоните, напоминаю вам наши контакты. СМС плюс 7-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер собака говорит МСК, ну и, наконец, телефон прямого эфира 8-495-7-3-7-3-9-4-8. Ну что ж, начинаем. Итак, первая тема – это тема наших газовых отношений с Украиной. Буквально вчера прошел очередной раунд трехсторонних переговоров в формате «Россия, Украина, Европейский Союз». Ну, тема действительно достаточно важная, привлекает большое внимание. Напомню, что в 10 утра 1 января 2020 года, а это уже не за горами, заканчивается действие двух сразу контрактов между «Газпромом» и украинской компанией «Нефтогаз». Первый контракт на транзит газа через территорию Украины, а второй договор на поставки газа на территорию Украины. И вот, собственно, главный вопрос, что будет дальше, превратится ли карета в тыкву и будет ли заключен новый договор, там, продлен на год старый, или же вообще мы начнем очередную так называемую газовую войну. Ну, собственно, с легкой руки журналистов такой термин достаточно активно используется. Газовая война. Мы помним январь 2009 года, когда произошло вынужденное прекращение транзита через территорию Украины. Ну и, соответственно, вот сейчас тоже такие тревожные ожидания возникают. Ну, соответственно, давайте будем разбираться, какие же основные сценарии развития событий с 1 января следующего года, удастся или нет договориться, и чем вчера закончились очередные трехсторонние переговоры. Ну, сразу скажем, что ничем они не закончились, и понятно, что если и произойдет какой-то прорыв, то, скорее всего, это будет ближе к Рождеству, ну, просто потому что сейчас позиции сторон достаточно далеки друг от друга. Ну, а Рождество просто европейцам потом надо будет уже на каникулы уходить. И, естественно, они заинтересованы в том, чтобы договоренности были достигнуты до 24-25 декабря. Ну, в крайнем случае, может быть, мы останемся без европейцев уже под елкой договариваться. На Украине поменялась власть, новый министр энергетики. Ну, частично, так скажем, поменялась власть. Это тоже важный момент, потому что министр энергетики новый, а глава «Нефтогаза» старый. И в сентябре первые прошли переговоры осеннего сезона, потому что в начале года еще были переговоры, но вот после определенной паузы новые переговоры прошли в Брюсселе. Стороны были достаточно оптимистичны, по крайней мере, фиксировали желание разговаривать, договариваться. Хотя переговоры были достаточно короткие по времени и скорее, ну, носили элемент знакомства. Вчерашние переговоры тоже были не слишком длинные, порядка полутора часов, и тревожных ноток стало все больше. Ну, тревожные нотки, прежде всего, со стороны европейцев. Это в том числе связано и с позицией вице-премьера, так можно сказать, Европы, то есть заместителя представителя Европейской комиссии Шефчовича, который отвечает за энергетику, но он меняет сферу своей деятельности, он остается в Еврокомиссии, но полностью меняет фокус своей работы, и энергетика больше не будет являться его темой. Там утвержден уже состав, новый состав Европейской комиссии. Энергетикой будет теперь заниматься представитель Эстонии, а Шефчович брошен на другой участок работы, и это были его последние трехсторонние переговоры. Наверное, он хотел войти в историю таким триумфатором, которому удалось помирить Россию и Украину в этот драматичный и тревожный момент. Но этого не произошло, и мы видим, что Россия заявила свою позицию. Она не то чтобы новая, но там несколько моментов прозвучало достаточно отчетливо. Ну и, собственно, Украина тоже свою позицию заявила, и мы можем видеть, что пока они достаточно далеки друг от друга. Каждая из сторон пытается убедить другую, что у нее на руках есть очень серьезные козыри, и поэтому оппоненты должны все-таки услышать и к какому-то компромиссу прийти. Ну, собственно, что говорит Россия? Напомню, что контракт, транзитный контракт, предполагает, он был заключен, соответственно, как я уже сказал, до 1 января 2020 года, ежегодный транзит газа через территорию Украины объемом 110 миллиардов кубов. А в прошлом году, в 2018 году, транзит газа через Украину составил порядка 86 миллиардов кубометров газа. Соответственно, возникает вопрос, если не будет транзитного договора, сумеет ли Россия обеспечить поставки вот этих 86 миллиардов кубометров до европейских потребителей? Ну, потому что газовая война предполагает, что соответственно, транзит через Украину, он будет остановлен, и до европейских потребителей газ должен будет доставляться какими-то иными способами. Соответственно, Украина пытается убедить Россию, что других вариантов у нее нет. Но тут идут сообщения, что Украина не покупает у России газ для собственных нужд, а переговоры идут по транзиту в Европу. Ну, собственно, я об этом говорил. Насчет того, покупает Украина или не покупает, сейчас к этому вопросу вернусь. Тут тоже есть достаточно важные нюансы. Так вот, собственно, первый момент: Украина говорит, что, ребята, без нас вы этот транзит осуществлять не сможете. С одной стороны, здесь есть определенные опасения. С другой стороны, новая инфраструктура, о которой много говорится, она постепенно строится и готовится. Не то, что готовится, а уже вводится в строй. Скажем, завершено заполнение газом газопровода «Турецкий поток». Это две нитки объемом 31,5 миллиардов кубометров. Соответственно, уже газ напрямую через Черное море дойдет до Турции. Завершено строительство газопровода по территории Турции до болгарской границы. Да, там есть проблемы, связанные со строительством газопровода через болгарскую территорию до Сербии, но тем не менее мы видим, что на юге новые газопроводы существуют. Если успеем построить «Северный поток-2», мы не успеем все равно заполнить газопровод газом, и, скорее всего, этот проект уже начнет функционировать в следующем году, но при этом «Газпром» закачал достаточно большие объемы газа в подземные хранилища, то есть он предпринял достаточно серьезные действия, которые должны позволить ему выполнить те контракты, которые у него существуют с европейскими потребителями. Но Украина, соответственно, убеждает всячески, что «Газпром» несет определенные риски, и эта транзитная война может привести к серьезным имиджевым проблемам. Ну, там, скажем, допустим, что грянут январские морозы, и ситуация достаточно сильно изменится с точки зрения поставок, ну, потому что действительно там сюжет с погодой и климатом, он достаточно чувствителен для газового бизнеса. Но при этом, вот как раз возвращаясь к вопросу, у кого Украина покупает газ, на самом деле это тоже один из аргументов российской стороны. То есть первый аргумент, что мы все равно новую инфраструктуру строим, газ подземные хранилища закачиваем, и в этом плане у нас уже ситуация радикально отличается от 2009 года, тем более, что в 2009 году не было первых двух ниток Северного потока, которые работают и работают достаточно успешно. Соответственно, Украина говорит о том, что российский газ она не покупает. Это, с одной стороны, так, с точки зрения финансовых расчетов, но на самом деле Украина потребляет российский газ. Не покупает, но потребляет. Как такой парадокс возможен? Он возможен очень просто. Формально Россия покупает газ в Европе, в Словакии, считая его европейским. Ну, с точки зрения бухгалтерии этот газ действительно является европейским, но с точки зрения происхождения или молекул метана, это российский газ, который на самом деле даже зачастую не доставляется до российско-словацкой границы. И вот тут тоже есть определенный фокус, он связан с тем, что газ заходит на территорию Украины, потребляется Украиной на востоке, скажем, в Харькове или в Днепропетровске. Потом Украина говорит о том, что она этот газ доставляет до своей западной границы, но на самом деле там существует кольцевой газопровод. Украина гоняет газ по этому газопроводу, ну, грубо говоря, накручивает измерительный счетчик. «Газпром» платит за транзит, который на самом деле не осуществлялся через территорию Украины. Но при этом получается такая неплохая для Украины схема, то есть она берет газ на границе России и Украины, потребляет его, заставляет «Газпром» заплатить за транспортировку газа до Европы, а дальше говорит, что она покупает европейский газ. Но это ответ как раз на вопрос о том, откуда Украина берет газ. И на самом деле это российский газ, хотя, еще раз повторю, да, формально, юридически она его у России не покупает, еще начиная с 2014 года, и Порошенко гордо заявлял, что он от российского газа отказался, хотя, как я уже сказал, физически этого не произошло. Так вот, если транзита через территорию Украины не будет, это будет означать, что газ границу России и Украины пересекать не будет, и, соответственно, в восточной области Украины придется действительно физически европейским, условно, газом отапливать, то есть брать этот газ в той же Словакии и тащить его через всю страну на восток. И как эта система будет работать, не ясно. Уже были заявления руководителей Украины, что, возможно, будет снижаться температура в домах украинских городов. Это, кстати, очень большой вопрос, как украинское население отнесется к этому, потому что если бы все-таки Порошенко был президентом, который говорил о том, что главная задача победить Россию, и ради этого можно затянуть ремни потуже, пострадать немного, то у Зеленского абсолютно другая повестка, и мы помним, что за эту повестку 80% проголосовало. Зеленский категорически не хочет затягивать пояса и говорит о том, что надо вернуть экономику в центр жизни на Украине и дать уже людям, наконец, возможность нормально зарабатывать и получать качественные, в том числе, услуги от государства. Ну, естественно, замерзание зимой не входит в список приоритетов украинского населения, и, голосуя за Зеленского, люди голосовали за нормальную экономическую жизнь, и вот возникает вопрос, сумеет ли он ее обеспечить. значит, вот тут пишут, наши компании, это, видимо, вопрос на мои рассуждения на тему кольцевого газопровода, наши компании сами не считают, что ли, все счетчики стоят на Украине, так еще раз объясняю, счетчики стоят на границе Украины и Словакии. Ну, конечно, «Газпром» имеет доступ к счетчикам на границе России и Украины и, соответственно, к счетчикам на границе Украины и Словакии. То есть он видит тот объем газа, который зашел на Украину, и он видит тот объем газа, который вышел из Украины. Смысл же не в том, что Украина как-то этот газ подворовывает и забирает. Дело, еще раз говорю, дело в другом. Она этот газ не доставляет до часть газа, который потребляется. То есть она берет этот газ, потребляет на Востоке. И вот эти объемы, которые потребляются на Востоке, она не доставляет до западной границы. А счетчик-то как раз, как я уже сказал, накручивается, потому что кольцевая труба, они берут этот газ в Словакии, снова туда гонят и показывают «Газпрому», что эти объемы границу физически пересекают. Вот в чем смысл данной схемы. Если газ не будет заходить из России, соответственно, придется этот газ доставлять на восток Украины, в физическом смысле, соответственно, более там 1300 километров, это достаточно серьезное расстояние. Вот люди пишут, что особо не интересует их Украина, а волнуют цены у нас в России. Но, собственно, как вы понимаете, цены у нас в России на газ для населения, ну, мягко говоря, существенно ниже, чем на Украине. Поэтому, если вы сравниваете наши страны, то здесь можете не особо волноваться. Спрашивают, включают ли наши эффективные менеджеры, это, видимо, ирония, стоимость транзита в стоимость газа в Европе. Ну, конечно, естественно, услуги по транспортировке включаются в стоимость газа, конечно, другая схема, то есть схема не то, что там затраты плюсуются, то есть не метод затраты плюс, там, скажем, добыча, транспортировка до украинской границы, потом через Украину. Контракты с европейцами обычно привязаны к стоимости нефти и частично к стоимости газа на европейских спотовых рынках, но, конечно, «Газпром» продает этот газ с прибылью, и все издержки, в том числе издержки по транспортировке через территорию Украины, туда заложены. Но да, при этом, как я уже сказал, Украина осуществляет виртуальный реверс, но «Газпром» скорее здесь, да, платит не за осуществленную услугу, но тем не менее очевидно совершенно, что продает газ в Европе, естественно, он с прибылью и платит 30% пошлину от стоимости, экспортную пошлину и другие налоги. Вот тут просят спросить у Медведева, где деньги. Ну, можно, конечно, это сделать. Если увижу, обязательно спрошу. Вот очень много сообщений я вижу. Это, видимо, такая стандартная будет история. Если мы будем обсуждать тему газа, тут же будут говорить о том, что газа нет рядом с Москвой. Хотя, на самом деле, что значит нет газа рядом с Москвой? Европейская часть России как раз газифицирована очень неплохо, но у нас уже такие стереотипы есть, что газа нет. Я думаю, что здесь, скорее, может быть, у кого-то конкретно нет газа, потому что Московская область вообще официально, между прочим, газифицирована на 98%, но речь идет, конечно, о подведении газопроводов к границам населенных пунктов. Но это отдельная, это такая большая тема. Собственно, вот пишут, почему опять вы сюда Украину впихиваете? Ну, потому что на самом деле это важный вопрос с точки зрения страновых заработков, потому что экспорт газа приносит деньги в российский бюджет. Именно поэтому мы это обсуждаем. Я уже сказал, что как минимум 30% экспортная пошлина налагается с каждого экспорта, поэтому это вопрос тех доходов, которые наше государство получает. И естественно, нас это не может не волновать, и, собственно, чем закончится эта история. Вот. Там есть еще сюжет, связанный с решением Стокгольмского арбитража по искам Нафтогаза к «Газпрому». Там было два иска, соответственно, суммарно получилось так, что «Газпром» должен 2,6 миллиарда «Нафтогазу», и «Газпром» настаивает на том, что если Украина хочет сохранить хоть какой-то транзит через свою территорию, она должна обнулить свои претензии, потому что там в конце ноября будет решение уже апелляции, по апелляции «Газпрома», но не исключено, что все-таки решение будет вынесено в пользу «Нафтогаза», поэтому «Газпром» предлагает «Нафтогазу» как бы добровольно отказаться от 2,6 миллиардов долларов. Ну, на самом деле, ежегодно «Нафтогаз» на транзите зарабатывает порядка 3 миллиардов долларов. Но «Газпром» говорит: ребята, если вы хотите сохранить транзит, потому что мы строим обходные газопроводы, в принципе, вот я сказал цифру, 86 миллиардов был транзит в прошлом году. Мощность «Северного потока-2» 55 миллиардов. Мощность «Турецкого потока» 31,5 миллиард. Вот как раз и получается 86 миллиардов, хотя понятно, что там бывают сезонные пики, и надо еще географию поставок смотреть, но тем не менее, вот грубый анализ показывает, что, в принципе, мы Украину замещаем. И получается, вот тут уже начинается элемент торга. Мы говорим, хотите оставить транзит? Конечно, там речь не может идти про объем там, в 60 миллиардов, на чем настаивает Украина, или вот Шефчович сказал, что можно в крайнем случае доторговаться до 40 миллиардов, но и такие объемы совершенно не нужны транзита через Украину. «Газпром» готов договариваться на меньшие объемы, называли цифру 15 миллиардов кубов, но при этом четкое условие, что «Нафтогаз» должен отказаться от взимания данных штрафных платежей, которые, скорее всего, все-таки даже по итогам апелляции, и апелляция, скорее всего, будет в пользу «Нафтогаза». Ну, «Нафтогаз» уже заявляет, что категорически с этим не согласен, и деньги надо будет заплатить. И сегодня были заявления уже с российской стороны, там, скажем, пресс-секретарь Путина Песков сказал, что без отказа от выплат по Стокгольмскому арбитражу не может быть никаких решений и не может быть никаких продлений наших газовых отношений. То есть сейчас пока мы вот находимся, как я уже сказал, по разные все-таки стороны баррикад, и здесь пока нового компромисса не просматривается. Соответственно, Украина пугает нас тем, что пока не готова полностью инфраструктура, и мы можем все обязательства перед европейцами не выполнить, а мы объясняем Украине, что ее риски гораздо сильнее, потому что, лишившись транзита, она лишится возможности получать российский газ, ей нужно будет действительно этот газ где-то брать в Европе. Но если в Европе начнутся проблемы с поставками газа, или так скажем, что Европе самой нужен будет этот газ прежде всего, то понятно, что Украина будет таким конечным замыкающим поставщиком. В прошлом году официально Украина купила в Европе 13 миллиардов кубов, и очевидно совершенно, что именно ей газа и не достанется в этой истории. Вот, собственно, поэтому мы и пытаемся объяснить Украине, что ее риски существенно выше, и склонить к какому-то нормальному сотрудничеству, доказывая ей, что, конечно, если вы построили уже обходные газопроводы, то прежние объемы качать вам через территорию Украины особого смысла нет. Ну, сейчас близится половина, середина часа, и мы прервемся на новости, после чего продолжим с этим сюжетом разбираться, ну и к новым историям в области нефтегаза тоже перейдем.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами снова я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности и проректор финансового университета. Напомню наши контакты. Тут много достаточно сообщений пришло во время новостей. Сейчас будем с ними разбираться. Пишите новые. Плюс 7-925-88-88-948. Это телефон для смс-сообщений. Для телеграм-сообщений говорит МСК-бот, Twitter собака говорит МСК, и, наконец, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Ну, давайте все-таки с Украиной доразберемся. Много сообщений пришло на тему моей истории про вот, накрутку этих счетчиков. Многие радиослушатели сомневаются, удивлены вот так, таким рассказом, даже сомневаются, что я прав. Спрашивают, почему же тогда «Газпром» не обратится в суд. На самом деле «Газпром» пытался и европейцам объяснить, что существует так называемый виртуальный реверс, то есть реверс, который на самом деле не совсем реверс, и что «Газпром» платит лишние деньги за транзит, но с точки зрения формальной, еще раз повторяю, Украина «Нафтогаз» газ не ворует, она показывает данные счетчиков, и с точки зрения документов здесь получается все в порядке, и поэтому доказать в Стокгольмском арбитраже это нельзя. Украина скажет, что вот данные измерительных станций, мы этот газ действительно доставили от границы до границы, а потом физически мы, это уже наша проблема, как мы этот газ доставили до Харькова. Поэтому здесь «Газпром» доказать это не может, и, в принципе, он вынужден был с этой историей согласиться. Еще вот тут из обвинений будем все откровенно читать. Значит, сплошная ложь. Вы говорите про мощность, а еще ничего не построено. Ну, это самое оригинальное, наверное, сообщение. Почему? Потому что, во-первых, повторяю, турецкий поток уже построен. Более того, уже завершилось заполнение газопровода газом. Поэтому, когда я говорю про мощность турецкого потока 31,5 миллиардов кубов, то труба там физически существует, мощность известна. Более того, если газопровод использовать более активно, а компрессорные станции это позволяют сделать, там даже мощность будет выше. Вот, скажем, мощность первых двух ниток Северного потока 55 миллиардов кубов. По прошлому году прокачали 58. В этом году, по нашим оценкам, будет 60 миллиардов. Стоит она, да, компрессорная станция на нашей стороне, но вот мощность у нее такая, что можно даже больше, чем на 100% эту мощность использовать. Что касается Северного потока 2, то тоже мощность известна, и труба-то на самом деле, вот вы говорите, ничего не построено. Да как? Уже труба фактически полностью уложена, кроме датского участка. Вот тут, кстати, спрашивают про Baltic Пайп, я тоже хотел пару слов об этом сказать, но вот как раз радиослушатели спрашивают, поэтому давайте разберемся. Вот спрашивают, является ли Baltic Pipe конкурентом Северного потока 2, и может ли с его запуском Польша отказаться от российского газа. Ну, на самом деле Baltic Pipe — это труба, которая действительно должна соединить Польшу с Норвегией. При этом в Норвегии добыча газа, она не растет. По большому счету, Норвегия давно уже является крупным поставщиком газа в Европу. И был период даже, когда Норвегия приближалась по объему поставок к России, что вызывало огромную радость многих европейских чиновников. Но потом мы ушли в отрыв. В прошлом году мы 200 миллиардов поставили. У Норвегии там есть определенные сложности и с добычей. Ну вот, собственно, поэтому я говорю о том, что этот газ уже на европейском рынке присутствует, и политика Европы заключается в том, чтобы связывать локальные рынки друг с другом системой газопровода. В этом плане Польша с таким же успехом могла бы лоббировать строительство наземных газопроводов из других точек входа норвежского газа в Европу. Ну, правда, Норвегия и Великобританию поставляет газ. Великобритания вроде как покидает Европейский Союз, я суммарно как бы считаю здесь, но важно, что Baltic Pipe — это новая труба, но это не новый газ, который Польша будет получать. Вот новый газ из новых источников — это терминал по приему СПГ в Свиноустье. Вот тут дают некоторые слушатели совет Украине покупать американский СПГ. Кстати, шутки шутками, но Украина там, на полном серьезе говорит о том, что она может получать американские СПГ. Ну, правда, сейчас нет трубы физически соединяющей Польшу с Украиной, это раз. А во-вторых, Польша вообще-то каких-то избытков американского газа не имеет, хотя она, у нее есть такая очень красивая идея стать перепродавцом американского газа в Европе. Ну, в этом плане Соединенные Штаты, они СПГ предлагают, ну, по схеме Гербалайфа Польши, то есть вы берите товар, а потом будете как... по принципу сетевого маркетинга, сами распихивать его там, Украине предлагать по более высоким ценам. Ну, вот классический такой сетевой маркетинг, и Польша, с одной стороны, пытается его реализовать, но пока там нет ни технических возможностей, ни объемов лишних. Поэтому, конечно, история про то, что Украина возьмет газ с польского терминала, она немножко мифологизирована. Что касается, возвращаясь к теме Baltic Pipe, то... Польша, конечно, при помощи этой трубы от российского газа не избавится. Ну, вы, наверное, слышали, что контракт заканчивается в 2022 году, и Польша начала такую активную пиар-кампанию, что мы не будем продлять контракт российский. Но вот интересно, что те же самые польские чиновники, которые гордо заявляют, что нового контракта не будет, они в Европе говорят о том, что Польша не должна, вот мы как раз обсуждали в прошлый раз Парижское соглашение, Польша не должна выполнять своих обязательств по Парижскому соглашению, потому что если ее будут заставлять выходить из угля, она не сможет отказаться от страшного, ужасного российского газа, а такую возможность ей обязательно предоставлять. Пишут тут, что ничего вам Украина не должна, но я, кстати, и не говорил, что Украина нам должна, это Украина считает, что мы ей должны, а мы говорим о том, что мы построили новые газопроводы, постепенно будем от Украины отказываться, вот пишут, что Европа будет уходить от России, но вы знаете, посмотрите статистику по доле российского газа на европейском рынке, и вы увидите, что эта доля уверенно растет последние годы, поэтому можно сколь угодно там рассказывать истории про светлое будущее, но реальность такова, что наша доля на газовом рынке растет. Звонок к нам поступает, давайте послушаем.
Алло, алло.
Да. Здравствуйте.
Да. Алло. Алло.
Говорите.
Добрый вечер. А подскажите, вот когда в первый раз была озвучена идея строить газопровод по дну Балтийского
моря.
По Балтике, так, да. Вот, в каком году и с чем было связано? Я вот где-то читал, что на Украине считали, что типа газ идет через Украину, значит, мы можем брать прибыль, например, до половины, скажем, прибыли «Газпрома» себе. Ну, для Украины, понимаете, потому что никто никуда не денется, в принципе. Вот в советское время прокачивали, по-моему, 220 с чем-то миллиардов кубов, вот. Ну и вот как это все...
Понял вопрос, спасибо за звонок. Ну, идея брать до половины связана была с идеей перепродажи газа, то есть Украина собиралась брать российский газ и перепродавать его в Европу. При этом, действительно, когда объем транзита составлял 120-130 миллиардов, Украина чувствовала себя страной-монополией. Имеется в виду монополия на транзит, и вы справедливо замечаете, что тогда Украине казалось, что эта монополия не будет нарушена. И, собственно, ответить на ваш вопрос очень просто. Эта идея возникла как раз тогда, когда у нас начались серьезные проблемы с Украиной. Мы ведь предлагали долгое время Украине разные способы. Вот задают вопрос радиослушатели, в каком состоянии украинская ГТС? Хороший вопрос, потому что у нас нет достоверных данных. Украина проводила в свое время международный аудит, публиковала эти данные, но уже много-много лет никаких цифр с точки зрения как раз... внешнего аудита, пусть даже это будут западные компании, Украина не публикует. Не буду сочинять, последние несколько лет прошли мы без серьезных аварий, зимний период, и это хорошо, но, что называется, история на тоненького, и мы постоянно нервничаем зимой, как раз потому, что у нас нет четкого понимания, в каком, собственно, состоянии эта труба находится. Ведь, как мы знаем, построена эта система была еще в начале 80-х годов, когда это называлось газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, который как раз и выходил на нашу границу с Восточной Европой, ну и, соответственно, шел дальше на Запад. И мы предлагали Украине разные схемы, в том числе и участие в акционерном капитале газотранспортной системы. Соответственно, в этом случае это была бы частично наша собственность. Конечно, там речь не шла про контрольный пакет, но это была бы частично наша собственность. Мы бы несли за нее ответственность, мы бы вкладывали деньги, инвестировали в нее. Нас этой возможности лишили по политическим мотивам. На Украине тогда очень популярна была теория, что если отдать даже частично Москве трубу, то тогда Украина лишится своей государственности. По большому счету, действительно, вот вся государственность Украины была сведена к этой трубе, как будто это, знаете, такая игла Кощея, которую сломаешь, и наступает политическая смерть. И вот тогда, собственно, стали искать альтернативы, и возникла идея строительства трубы через Балтийское море. Украина была уверена, что эта труба не будет построена, потому что европейцы не захотят ее строить. Ну и, собственно, дата запуска трубы, первой трубы в Балтике, она известна. В 2011 году заработали две нитки Северного потока, соответственно, вот на 55 миллиардов кубов, и даже, как я уже сказал, даже больше. Вот тут меня уверяют, что много сегодня интересных таких сообщений. Не все мне доверяют, пытаются меня поймать. Тут пишут, что в Польше давно уже не потребляют газ, а используют брикеты из соломы. Ну, смешно. В Польше, конечно, потребляют газ и активно потребляют газ. И все время говорят о том, что они российский газ не хотят потреблять, а будут потреблять газ американский и норвежский. Кстати, вот некоторые пишут шутливые стихи уже про Baltic Pipe. Тут еще фокус в чем? Фокус в том, что Дания, которая, вот тут мне говорят, вы говорите цифры, а труба еще не построена. Так вся труба построена, осталось только Данию пройти, и Дания в нарушении международных норм нам разрешение не дает на строительство. Но при этом на прошлой неделе как раз Дания разрешила строить через свои воды трубу Baltic Pipe, хотя заявка была намного позже подана. Вот опять же к вопросу о двойных стандартах и влиянии политики на экономику. Но я уже говорил в прошлый раз, у Дании нет никаких юридических оснований отказать нам в строительстве, поэтому они просто тянут время, и разрешение все равно на строительство Северного потока-2 в экономической зоне Дании будет выдано. Что касается брикетов из соломы, ну, вы мне напоминаете, кстати, украинских политиков, которые на полном серьезе говорили, вот там на Украине тоже интересные вещи, там все время продолжается поиск энергосберегающих технологий, как отказаться от российского газа, там чего только не предлагали. Самое смешное, это особая энергетическая верба. Говорилось о том, что на Украине растет уникальная верба, она очень быстро растет, буквально на глазах. И вот если ее культивировать, то ее можно там вырубать и, соответственно, вместо газа топить этой суперэнергетической вербой. И, ну, естественно, там солома, брикеты, кизяки, все это тоже входило в список энергоемких, энергосберегающих технологий. Поэтому, наверное, все-таки вы Украину с Польшей перепутали. А в Польше как потребляли газ и уголь, кстати, о чем я сказал, уголь остается основой, причем дешевый лингит, грязный, основой энергогенерации в Польше, за что ее... Ну вот со мной тут интересно ведет Виктор диалог, говорит о том, что... Он не говорил о том, что не потребляют, а о том, что переходят. Но еще раз повторяю, посмотрите энергобаланс Польши, нигде вы там никаких брикетов из соломы не найдете, а найдете там уголь, газ как основу польского энергобаланса и основу генерации. И в Швеции, да, ивовую щепу используют, с этим никто не спорит, но говорить о том, что это является основой европейской энергетики, уж тем более польской энергетики, которая достаточно в этом плане традиционно, ну, мягко говоря, это очень-очень сильное преувеличение. Значит, спрашивают меня, тут интересный вопрос насчет попутного газа. говорят про, значит, спрашивают про то, что у нас не происходит, вот пишут, что попутный газ активно сжигают на факельных установках и не стимулируют, соответственно, транспортировку. На самом деле в России уже серьезно изменилась ситуация с точки зрения утилизации попутного газа, потому что были введены очень серьезные штрафы. Но там действительно вопрос в чем? Вопрос в том, что вот вы говорите, там не стимулируют транспортировку. Да, проблема основная в том, что сделать с этим газом на месторождении. Там сейчас пытаются придумать технологии, соответственно, превращения этого газа в электроэнергию. Да, то, чтобы производить электроэнергию, которая нужна для добычи нефти. Там, возможно, какое-то газохимическое производство. Но очевидно совершенно, что строить там не такие колоссальные объемы, чтобы строить отдельные газопроводы под данные проекты. Поэтому там многие компании сидят, думают, но утилизация происходит хотя бы вот превращение ее в электроэнергию, и мы уже на факелах не сжигаем такие объемы, там очень серьезные штрафы были введены. Вот интересно, что глава Роснефти Сечин, выступая на форуме в Вероне, на прошлой неделе сказал, что в Соединенных Штатах резко увеличилось сжигание на факелах и выбросы попутного газа в атмосферу, и он даже предложил заставить Соединенные Штаты включить утилизацию попутного газа в экспортные контракты по поставкам нефти и газа, хотя я, конечно, с трудом понимаю, как можно вообще Соединенные Штаты, честно говоря, что-то заставить заплатить. Что-то заставить поплатить и заплатить Соединенные Штаты. Ну, на самом деле, вот мы так увлеклись Украиной, и много вопросов пошло по этой теме, но я бы все-таки хотел... У меня тут еще достаточно большое количество тем, которые я хотел обсудить. Вот одну из тем читатель нам подсказывает, спрашивает, а по какой же цене газ в Китай продают? И вопрос любопытный, потому что сегодня завершилось заполнение газом еще одной экспортной трубы. Сила Сибири, наша труба в Китай. То есть труба заполнена, и газ с Чендинского месторождения в Якутии дошел до российско-китайской границы. То есть теперь мы можем точно сказать, что экспорт в Китай начнется до Нового года, ну, там цифра 1 января, но «Газпром» готов с 1 декабря это начинать, и уже очевидно, что можно даже и раньше это сделать. Сейчас, вот завтра начнется заполнение погранперехода между Россией и Китаем, и, соответственно, этот газ дошел до границы. То есть проект реализован. Вот тем радиослушателям, которые говорят, что ничего не построено, а вы объемы называете «построено», могу объемы тоже назвать. Объем 38 миллиардов – это ежегодные будут поставки. Но сначала, там, соответственно, постепенно будем выходить на этот пик. 30-летний контракт, напомню, по 38 миллиардов. Цена. Значит, очень часто я слышу рассуждения там на тему, ах, вот мы там промахнулись с китайским контрактом, цена там очень низкая. На самом деле, что важно понимать? Первое. Китайский контракт по силе Сибири заключен по схеме привязки стоимости газа к стоимости нефти. Это тот принцип, который работает и в отношении с европейскими потребителями. В Европе сейчас там идут активные дискуссии, что газ – товар самостоятельный, нужно отвязывать газ от нефти. Вот тут спрашивали тоже про, как учитывается транзит через Украину в стоимости для европейцев. Он покрывает издержки, но формула там другая. И сейчас помимо нефти туда пытаются добавить. Ну, не пытаются, добавляют уже там до 20%. Это стоимость газа на хабах так называемых. То есть это, ну, центры продажи непосредственно газа, где, по мнению европейцев, газ торгуется отдельно от нефти. Хотя мы проводили корреляцию, и видно на самом деле, что цена газа очень четко... Все равно там формально он продается независимо, но цена все равно зависит от нефти. Тут взаимозаменяемость у этих углеводородов по-прежнему существует. Так вот, контракт с Китаем тоже был подписан по данному принципу, то есть стоимость газа будет привязана к стоимости нефти. Поэтому, когда вам говорят, что там мы промахнулись, вы сразу спросите, а вы знаете, какая будет стоимость на рынке нефти? Какая стоимость газа? Когда? В каком году? В 2020 году одна будет стоимость, в 2020 49-м другая будет стоимость газа, и, соответственно, там через 10, 20, 25 лет, потому что, чтобы ответить на вопрос по этому 30-летнему контракту, какая будет стоимость газа через 10, 20, 25 лет, вы должны мне сказать стоимость нефти в 20-м, там, 25-м, 30-м, 35-м году. Но, что принципиально, вот когда мы подписывали этот контракт, а напомню, что контракт подписали в мае 2014 года, вот этот 30-летний контракт, и начали стройку, соответственно, газопровода. Вот, соответственно, не прошло 5 лет, и мы начинаем поставки сетевого газа в Китай. Это событие достаточно важное, потому что мы получаем новый рынок сбыта. Так вот, тогда контракт был подписан по цене, то есть формула была такова, вот по этой формуле стоимость газа была точно такая же, как на европейском рынке. Вот этот момент принципиально важный, то есть мы подписали договор с Китаем по той же цене, которая была в Европе. И, конечно, это делало поставки в Китай выгодными и интересными. Да, многие там говорят о том, что в мае 2014 года цена на нефть была другой. Это правда, это правда. Сейчас, тогда она за 100 долларов была за баррель, сейчас в районе 60 долларов за баррель, но это вовсе не означает, что мы на этом контракте будем нести убытки. Конечно, конечно, поставки в Китай будут прибыльны для «Газпрома». Вот тут было такое сообщение, там, что вы нам рассказываете про копеечные пошлины? Ну, такое тоже удивительное, 30% пошлина вам кажется копеечной, все-таки не забывайте, что у нас... Ну, практически половина доходов консолидированного бюджета – это доходы от нефти и газа. Хотя постоянно, вот я вижу тут и по сообщениям, все время людям кажется, что это очень мало, и много там вопросов, там, отнимите деньги у олигархов. Но вот постоянно вижу их, отнимите, раздайте, и все будет хорошо. Но, собственно, я думаю, что, кстати... Тема у меня тоже вот было в планах поговорить про налоговые льготы для арктической добычи, но я думаю, что мы еще к этому сюжету вернемся, если хотите, поговорим обязательно на тему, адекватна ли налоговая система, много ли или мало денег собирают у нас с нефтегазовых компаний. Пожалуйста, давайте эти сюжеты тоже будем обсуждать. Пишите в следующий раз, если эта тема волнует. Я думаю, что поводы у нас еще об этом поговорить будут. Ну, передача наша сегодня все-таки подходит к концу. Такая у нас получилась немножко ориентированная в газоэкспорт, но просто действительно вот два таких значимых события. Это очередные переговоры в трехстороннем формате по транзиту через Украину и, собственно, завершение заполнения газа газопровода в Китай. На этом все. До свидания. А сейчас новости.